Вперед, вперед, не ведая преград, сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду, ты должен сохранить мне дни и годы. Вперед, вперед, куда глаза глядят.
Доброй ночи, дорогие друзья-полуношники. Естественно, больше всего вопросов сегодня приходит по поводу нашей вчерашней встречи здесь в Рочестере про Навального, демонстрации фильма. А моя какая-то короткая речь про него, потому что люди, его лично знавшие, здесь вызывают большой интерес. И довольно долгое обсуждение после этого. Что меня поразило больше всего, так это количество пришедших. Понимаете, то есть, когда в наших терминах завкафедры, скажем, Джон Гивенс, замечательный словист, придумал встретиться и посмотреть картину, то мы предполагали, что это будет такое небольшое кафедральное мероприятие для американских русских, для нескольких студентов, которые действительно глубоко интересуются современной Россией, и для нескольких ностальгирующих эмигрантов, которые вот недавно приехали и хотят, может быть, как-то повидаться. Мы предполагали человек 50, а потом их оказалось 100, потом 200, потом 300. В результате это был зал... Нам пришлось брать зал, который едва вместил 500 человек, и они прибывали, они приехали там уже к началу, еще оставались места, но потом уже сидели на ступеньках, потому что подъезжали из Канады соседней, из каких-то городов ближайших, из Майами приехала семья, прилетела. Просто поговорить и увидеть, и обсудить эту картину, и просто по возможности как-то воздать ему должное, Навальному. И я был поражен тем, с каким живым интересом и с каким состраданием и пониманием говорили о нем молодые американцы. Не русские абсолютно, не какие-то наследники русских эмигрантов, а люди, которые не видели его живьем никогда, и для которых он стал, понимаете, может быть, в силу американской традиционной такой эмпатии, высокой к борцам за свободу, для которых он стал таким новым Че Геварой, русским Че Геварой, который в условиях абсолютной несвободы, и вот там, где все было против него, сумел, да, действительно, каким-то образом манифестировать абсолютно новый тип политики. Это было грандиозное зрелище, когда я всех этих людей увидел, услышал, и когда мы с ними разговаривали потом, и они задавали вопросы ко мне, как все-таки человеку его знавшему. Юля нам прислала несколько слов, а с Кирой Ярмыш мы договорились. И это было, к сожалению, мы не смогли организовать прямое включение, потому что по времени не смогли просто. Но приветствие получили. И когда я за всем этим наблюдал, первая моя мысль была, это такая тотальная ненапрасность всего. Понимаете, потому что каковы бы ни были прямые результаты действий героя, какова бы ни была его личная судьба, все-таки человечество устроено так, что герой зажигает некий факел. И этот факел, естественно, не остается незамеченным. И чем гуще тьма, тем он ярче светит. Это такое явление, которое не всегда имеет какой-то сразу прагматический эффект. То есть вот сразу увидели Навального, включились в обмен российских политзаключенных, начали там активно вкладываться в ВСУ и так далее. Нет, но само присутствие героя в среде, само присутствие героя в эпохе делает эпоху небессмысленной, делает нашу жизнь несколько более привлекательной, более по-человечески понятной. Понятно становится, зачем мы тут. И поэтому для меня, конечно, это мероприятие было, как это иначе мероприятие, это встреча, это было таким делом абсолютно духоподъемным. И особенно меня поразило, что не только для русских, которые традиционно ссорятся, имеют там три мнения на двух человек и так далее, но именно для американцев он культурный герой. который и совпадает во многом с именно западной матрицей. Self-made man, настоящая христианская биография, потому что Россия во многих отношениях не катехизирована до сих пор, к сожалению. Было ощущение глубокого взаимопонимания. Я не удивлюсь, если в Штатах возникнет мода на Навального. Это будет для России хорошо, потому что Россия давно уже не создавала брендов. Конечно, это цинично очень звучит, но дело в том, что если страна не производит героев, если она не создает примеров для подражания, она перестает быть интересна даже самой себе. Мне кажется, что здесь мы наблюдаем ярчайший пример того, что Россия продолжает экспортировать в мир красавиц, гениев и великих страдальцев. Не зря же говорят, что русский эмигрант – главный, наряду с нефтью, продукт русского культурного экспорта. А нефть – это, кстати говоря, не совсем и культурный экспорт, даже если ее расценивать как там в традициях Эткинда, все равно она продукт не духовный. Но, разумеется, она главная экспортная статья, и вот вторая – это герои. Герои, гении, красавицы иногда. Все, кому в силу разных обстоятельств нету места в России as it is. Но будет место в прекрасной России будущего. Значит, это сказано правда. В России примета «чихнул», значит, правда работает всегда. Очень много вопросов, как я отношусь к статье Шуры Буртина или Буртина, не знаю, как правильно, ну, такое вот о состоянии растерянности после Навального. Я отдельно напишу про эту статью для «Новой газеты». Мне не хочется добавлять как бы свой пинок Буртину, тем более, что Шура – это его псевдоним, это не я так к нему фамильярно отношусь, но он так подписывается. Видите ли, я не отрицаю его великих заслуг в деле правозащиты. И он действительно много рассказывает о сидящих и еще больше о жертвах там, иных политических репрессий, избитых, прессуемых. Это все он пишет замечательно. У него была серия репортажей из Украины, разговоров с украинцами, в свое время совершенно выдающихся и большую роль сыгравших просто в том, чтобы в России понимали, что там реально происходит. У него много несомненных заслуг. Но конкретно эта статья меня горько разочаровала. Прежде всего потому, что она очень плохо написана. Она написана в такой манерке, как вот говорила Лилиана Комарова, не манере, а манерке. Она написана тем языком, которым я не хочу, чтобы со мной разговаривали. Вот, понимаете, я сейчас просто просматриваю передо мной этот текст, я готовился же к ответу на ваши вопросы. А нам, филологам, естественно, как, простите уж меня, что я так себя называю, но это все-таки моя профессия, нам, филологам, положено прежде всего смотреть на лексику. И вот лексика статьи Буртина, она совершенно не та, которую я хотел бы, чтобы говорили, значит, со мной. Тупо, засым. Ну, это попытка лексики пацанской, понимаете? И самый тон этой статьи, такой, ну, тон поражения, если угодно. Понимаете, если вот даю вам такой важный практический совет, если кто-то внушает вам, что все плохо, безнадежно, что мы никуда не годимся, что нас ожидает, в общем, катастрофа, что мы бессильные, а что наши враги чудовищно сильны, наоборот. Всегда можно понять, что каким-то образом вас пытаются нагнуть или на вас облокотиться. То есть, ну, иными словами, этот человек пытается вам внушить что-то выгодное ему. То ли он будет выглядеть ярче на таком фоне, и то ли ему самому так больше нравится, то ли он каким-то образом в этом мрачном мировоззрении хочет вам незаметно предложить, подсунуть свой вариант, доказывая, что все остальные скомпрометированы. Вот уже с первой фразы «мир не знает, как противостоять злу», ну, понимаете, это с одной стороны верно, с другой стороны это можно сказать про любую эпоху, потому что мир никогда не знает, как противостоять злу. Тут еще меня просят оценить вот недавнюю публикацию Кирилла Ласкари, который совершенно справедливо, в общем, указывает, что Россия всегда была обителью зла. Ну, всегда была, конечно. А кто не был обителью зла? Я не хотел бы размазывать так по поверхности земного шара русскую спешелить, русский садомазохизм. Но для меня совершенно очевидно, что с противостоянием злу в мире вообще всегда обстояло не очень хорошо. Мы в самом скором времени увидим в Штатах, если не победу Трампа, я хотел бы надеяться, что ее не будет, то все равно чудовищные силы гражданского противостояния, а в случае победы Трампа такую быструю мимикрию огромного количества людей и так быстро распространяющийся вирус пошлости, тоталитаризма, всяческого зверства, это очень быстро же распространяется. Понимаете, то есть доказывать, что Россия в этом плане какая-то эксклюзивно проблемная территория, это довольно безнадежное дело. Здесь везде не очень хорошо. И когда вот я чувствую, что... Вот, смотрите, Буртин, да? Это зло на самом деле страшнее, чем мы способны переварить. От того, что мы принесем цветы, выложим фотографию с Юлией Навальной, это будущее не появится, мы просто себя успокоим. Во-первых, успокаивать себя тоже не так плохо, потому что пребывать в состоянии вечной паники и отчаяния совершенно, на мой взгляд, излишне. Но, во-вторых, ни у кого же не было, понимаете, надежды, когда они шли на эти похороны, ни у кого не было надежды опрокинуть власть, создать будущее, или немедленно обозначить перспективу протестных действий. Это была реакция на смерть. А реакция на смерть далеко не всегда приводит к немедленным изменениям жизни. Но обесценивать реакцию этих людей я бы тоже не стал, потому что их было много, потому что они были солидарны. И особенно мне, понимаете, вот не нравится мне, когда вот надеяться, что с Россией в сколько-нибудь обозримом будущем будет что-то нормальное, опасно. Да почему же опасно? Надежда вообще дурная. И чувство рабское, я сам много раз об этом говорил. Но происходящее с Россией как раз абсолютно нормально. Потому что если на протяжении 30 лет разрушать культуру и просвещение, а на протяжении предыдущих 70 лет разрушать гражданское сопротивление и гражданское мужество, ничего другого не может произойти. Происходящее нормально. И да, так оказалось, что народ не очень резистентен к этому, а Россия в силу своих огромных размеров, правда, в общем, довольно скромное там место обитания, все остальное – это место неосвоенное, территория вечной мерзлоты или неосвоенных таежных пространств. Но если взять огромный размер страны, на карте это производит впечатление, то понятно, что для внешних воздействий, не только для внешней агрессии, но и для внешнего какого-то воспитания, она абсолютно неуязвима. Никто не может ничего с ней сделать извне, и это естественно. То есть придется вытаскивать себя из данного болота самим. Но в силу своих исторических, географических, не скажу геополитических, потому что это термин лженаучный, но в силу своих обстоятельств Россия долгое время потратила именно на выживание, а никоим образом не на развитие, не на формирование. Был советский проект, у которого было огромное количество минусов, но появились в последние 20 лет после 20-го съезда появились довольно существенные плюсы. Этот советский проект был уничтожен, и уничтожен, к сожалению, с очень тяжелыми последствиями, и с ростом пещерного национализма и религиозного мракобесия. Ну и вообще вместе с водой был выплеснут обширный детсад, а не один конкретный ребенок. Значит, после этого 30 лет Россию просто растлевали. А разливала она отчасти, конечно, сама себя, но в основном разливала ее та сатанистская садомазохистская секта, которая стояла тут у власти, начиная с опричнины, и она оказывалась наиболее неуязвима ни перед чем, как бы она ни называлась, тайная канцелярия или, там, я не знаю, третье отделение, или опричнина, или КГБ, ФСБ, ФСК, как бы она ни называлась, это была одна и та же сатанистская садомазохистская секта с одними и теми же ритуалами, которые больше всего умеет и лучше всего умеет и больше всего любит пытать и допрашивать, больше не умеет ничего. Эта секта сейчас довела свои действия до полного абсурда и до вырождения. Думают, что она сохранит власть в следующей итерации, наивно. Но пока она всю страну сумела подсадить действительно на вот эту педаль, на которую крыса нажимает, когда ей нечего есть. Нажимаешь, чтобы получать быстрое наслаждение. Всю страну сумел подсадить на педаль садомазохизма. Действительно, это сильное сексуальное развлечение. Пытки, допросы. Этому много сайтов посвящено в сети. Это для человека одно из любимых развлечений. Проблема в том, что, во-первых, оно не универсально. Есть люди, которым это совершенно не нужно. А во-вторых, это... к сожалению, приводит к довольно быстрой деградации. Мне очень трудно найти в современной России что-нибудь, кроме пыток, что она делает в совершенстве. Ни с компьютерами, ни с новыми технологиями, ни с новыми системами власти, ни с какими-то великими культурными идеями. Ну, до чего дошла российская культура, я думаю, всем показывает фильм Сарика Андреасяна «Онегин», который в некотором смысле манифестирует собою примерно такое же глубокое культурное падение, как фильм Лермонтов Николая Бурляева. Действительно, трудно найти что-нибудь хуже. В этих условиях, понимаете, говорить о каких-то перспективах довольно затруднительно. Когда человек достигает совершенства только в допросах и доносах, ему в какой-то момент становится некого призывать в управленцы, потому что даже доносителям и допросителям нужно все-таки питаться иногда, и чтобы транспорт ходил. А сейчас это уже дошло до уровня тоже критического. Понимаете, вот тут опять-таки читать «Пугалки Буртина», да, все плохо, да, при нам противостоит большая сила. Ребят, какая сила? Другие могут этого не знать, но я это знаю в силу своих биографических особенностей, потому что я на беду мою был знаком когда-то с большей частью людей, которые сегодня на меня, там, Акунину, Улицкую пишут доносы и создают комитет 24 февраля, или как они там назвали свою Шарашкину контору. Вот эти, значит, которые говорят, что пусть правоохранительные органы займутся всеми нашими конкурентами, а мы тем временем, значит, напишем правильную литературу про СВО. Ребята, я знаю этих людей. Я бывал к ним когда-то какое-то время снисходителем, потому что, ну, я щадил их психические травмы. Но давайте будем откровенны, они не могут абсолютно ничего. Ни в литературе, ни в литературной политике, ни в собственной личной жизни. Сами себе, вы просто на них посмотрите. Это чрезвычайно жалкое зрелище, которое все время предлагает свои доносительские и пропагандистские услуги верховной власти, а в обмен, значит, на это просит дачу в переделки. Ну, о чем мы говорим? Если бы в России были серьезные идеологи, а не Дугин, если бы в России были серьезные государственники, а не Нарышкин, если бы в России были грамотные пропагандисты, а не Соловьев, то было бы о чем говорить. Но, простите, то, что нам сегодня противостоит, точнее, пытается противостоять, то, что себя позиционирует в качестве вставания с колен и подлинного лица России, ну, что они предлагают в области просвещения, прочтите репортаж Андрея Колесникова, я не хотел бы делать ему рекламу, потому что, наверное, мои комплименты Колесникову не добавляют легитимности, но почитайте то, что написал Колесников об этой безобразной тусовке в Сириусе, об этой попытке, значит, выдать за фестиваль молодежи и студентов вот это сборище растлеваемой, явно, в общем, реально растлеваемой молодежи. Ну и у вас пропадет всякое желание, значит, оптимистически оценивать своих врагов. И вот еще, это опять-таки media is the message, ну и стиль это сам по себе послание, да, вот всякие выражения типа. На митинге в Тбилиси, посвященном убийству Навального, какие-то девушки стали скандировать: «Мы не боимся». Я хотел сказать им: «А зря. Мы находимся в камере с психом, и его необходимо бояться. Надо трезво осознавать, что все будет плохо, и не только в России. Война, скорее всего, будет раскручиваться». Я вдруг понял, что литовцы, латыши, грузины, которые паниковали по поводу русской угрозы, они все видели адекватно, а мы нет, а я нет, потому что мы смотрели субъективно из себя, а они снаружи объективно. В принципе, Путина сейчас волнуют только терки с воображаемым. Ну, когда человек употребляет слово «терки», разговаривая со мной, мне сразу понятно, что он меня не уважает. Что он пытается прикинуться своим, полагая, что для меня своим является пацан. Если бы он матом выражался, мат бывает очень артистичным и талантливым. Если бы эта статья была написана матом, или, как выражаются малокультурные люди, с матами, ну, это было бы лучше. А эта статья написана языком, ну, не скажу подворотней, культурной подворотней, подворотней, которая ходит в Жан-Жак. Вот это для меня самое такое, самое мерзительное, да? И фразы типа «спасаться мы будем поодиночке, оппозиция разобщена и беспомощна, даже на свободе, в эмиграции, она не пытается что-то делать вместе, скажем, как-то защищать интересы миллионов убежавших россиян, и я не представляю, как на это можно повлиять». Во-первых, оппозиция очень едина и очень взаимопомощна, если такое слово можно употребить. Да? Она помогает сама себе. Я вижу огромное количество людей, которые помогают трудоустроиться, переехать, получить визу, получить характеристику. Это работа идет. Но дело в том, что сказать «разобщена и беспомощна» можно о любой стране, о любой социальной страте, о любой оппозиции, о любом вообще человеке. Вопрос, понимаете, зачем это говорить? Если вы это говорите, опять-таки, для того, чтобы сказать «все плохо», следует обращать внимание на то, какую повестку вы при этом проталкиваете, какой образ действий. Вот Буртин предлагает помогать друг другу. Мы друг другу помогаем и так. С этим все обстоит нормально, смею вас уверить. Я таких примеров вам приведу сотни, потому что это проходит через меня. Но сама идея взаимопомощи, да, условно говоря, помощи старикам и больным животным, это размен идеи протеста. И не надо сегодня выдавать программу малых дел или программу благотворительности за какое-то новое слово. Мы видели эту благотворительность, мы видели, чего она стоит. Огромное количество людей, этим занимающихся, ради сохранения этих своих активностей, готовы идти на очень серьезные компромиссы и говорить: а как же, ну ведь зато больные дети, ну ведь зато больные животные. А это не тот путь, которым следует идти. А каким следует идти, ну, это знают многие, понимаете, в конце концов, вся оппозиция так или иначе занимается взаимопомощью, занимается политической деятельностью, занимается помощью Украине, потому что в 43-м году надо помогать Красной Армии. Это же совершенно очевидно. Вот. Или вот тоже фраза, которая меня абсолютно взорвала. Надо понять, что положение у нас херовое, а что делать, мы не знаем. Во-первых, не обобщайте. Это вы не знаете, что делать. Я занимаюсь тем, чем умею, именно просвещением, и это работает вполне, срабатывает, иначе бы меня сейчас не слушал никто. А второе, положение у нас херовое. У нас плохое положение, а не херовое, понимаете? Вы чувствуете все-таки аудиторию, с которой вы говорите. Или уже скажите, что нам пиздец, это будет, по крайней мере, честнее, да? И как-то стилистически более цельно. А вот это положение у нас херовое, это как слабое пиво. Понимаете, а пиво – напиток довольно отвратительный. Пивной алкоголизм – вещь неизлечимая. И вот еще меня дико совершенно, конечно, разозлило, когда я узнал про Навального, захотелось всем позвонить. Пока это единственное, что приходит в голову – быть ближе друг к другу, больше обращать друг на друга внимание. Вот это та вещь, которая меня особенно бесит, потому что, понимаете, мне никогда не хочется никому позвонить. Я научился общаться с десятком людей, которые мне жизненно необходимы, которые рядом, с которыми я и так на постоянной связи, или они рядом со мной, или я каждый день с ними переписываюсь. И больше мне никто не нужен. То есть захотелось всем позвонить, это признак незрелого сознания. Простите меня. Потому что желание поделиться эмоцией означает невозможность проработать эту эмоцию, простите меня, опять-таки, за ужасный психологический сленг. А остаться наедине с мыслью иногда очень важно. Это и есть, ну, преодолейте первый импульс кому-то позвонить. Продумайте вещь. Моя проблема в том, и, может быть, в этом мое главное счастье. Я всегда был человеком довольно одиноким. Одиноким в том смысле, что у меня были люди в семье или вокруг меня, или среди учителей и наставников, с которыми я какие-то вещи мог и хотел проговорить. Но абы с кем – нет. И поэтому, понимаете, у меня нет соблазна уводить пар в гудок. У меня есть всегда более осмысленное... более полезные занятия. Написать что-то, сделать из этого литературу, сделать из этого лекцию, поговорить об этом с людьми, которые умнее меня. Такие люди есть, их очень много. Но разменивать эмоцию, глубокую, сложную эмоцию на «будем ближе друг к другу, поговорим, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Не надо ни с кем собираться. Да? Сходить на похороны – это одно, а переживать трагедию в одиночку и наедине с собой – другое. И мне кажется, это более правильно. Вот я, понимаете, панически боюсь общительных людей. Именно потому, что их общительность не предполагает глубокого переживания мысли. Я никогда не понимал, ну, вот эти люди, которые бесконечно переписываются в телефоне, или того хуже, которые бесконечно, вот в самолете, бесконечно разговаривают. О чем они разговаривают? Это если процитировать Жалковского, она женщина лживая, из чего ты взял? Столько правды вообще нет, сколько она говорит. Правда, не так много вещей, которые заслуживают разговора, глубокого переживания, эмоционального погружения. Таких вещей немного. И транжирить их, на мой взгляд, не стоит. Да и вообще, понимаете, вот всегда меня смущает это желание сказать, что все плохо. Это ведь говорится не для того, чтобы люди стали серьезнее относиться к жизни, серьезнее оценивать риски. Они от этого, вот от таких статей медузинских, они серьезнее к жизни относиться не будут. И лучше понимать происходящее. Они от этого не будут. Они от этого признают сопротивление бесполезным. Иными словами, любой пессимизм работает на врага. Слова «Путин очень силен, и мы растеряны, и ничего не можем ему противопоставить, весь мир не может ничего ему противопоставить» работают на Путина. Он так вот это, как чекист говорит в романе «Аксенов ожог», ну что, дресня. Так вот, представлять себя дресней мне не хочется совершенно. Если пропадать, то с музыкой. И, понимаете, вот этот внутренний глубоко пацанский посыл, который лежит внутри этой статьи, что уважать надо только силу. А вот слабость, она совершенно пассивная и бессмысленна. Ну, в слабости, во-первых, есть свой вызов, свой героизм. А во-вторых, ну, вот сейчас, да, российская оппозиция раздавлена авторитарной властью. Так бывает всегда. Авторитарная власть всегда давит оппозицию до основания. Никогда еще, ни при каком фашизме это не было иначе. И русская оппозиция умудряется создавать еще в этом смысле и замечательные структуры, и замечательные горизонтальные связи. И умудряется этому противостоять. В общем, в любом случае, проталкивание, правда это или нет, мне совершенно не важно здесь, проталкивание мысли о том, что против лома нет приема, это мысль, ну, это пошлость. Понимаете, я не говорю, что это там аморально, все эти моральные категории для пацанов ничего не стоит. Но это пошлость. Равно как пошлость говорит про терки, да, это язык пошлости. Поэтому, если у вас в какой-то момент возникает чувство личной беспомощности, сделайте из этого стихи, поговорите об этом с женой, попытайтесь найти утешение у детей, но в любом случае не пытайтесь озвучить, простите опять за пошлое слово, распространить, размазать это ощущение на максимальное количество читателей. Есть некоторое целомудрие, да, что в существе разумном мы зовем божественным смирением страдания. То есть, есть целомудрие страдания. Не надо, если вам плохо, не надо размазывать сопли публично. Чувство беспомощности и тщетности всех усилий возникают у любого, любой человек в какой-то момент хочет закричать: «Батьку, где ты, слышишь ли ты?» Но рядом раздается «слышу». И оно исходит от Господа. Вот, кстати, сегодня мы будем говорить про этого, как его, любимца нашего Гекльберри Финна, про Марка Твена, его создателя. И я, наконец, предваряя разговор о Твене, я, наконец, могу сформулировать вслух, чем для нас дорог Марк Твен и какова, собственно, его роль в большой литературе. Марк Твен в начале 20 века показал предел, высшее проявление которого способно достигнуть атеистическое сознание. То есть из всего, что может предложить атеизм, сочинения Твена самые остроумные, самые мужественные, самые гуманные и формально наиболее изобретательные, конечно. Другое дело, что он находился в это время в гордом литературном одиночестве, потому что начало века – это как раз время напряженнейших и религиозных, и формальных исканий, и время модернизма, и время частичного разрыва с реализмом, и время поиска Бога. Твен героически стоит на таких вот секулярных, действительно, глубоко демократических, глубоко материалистических позициях. Это по-своему, я бы сказал, мужество, и больше того, по-своему, это грандиозно. Но я не могу никак увидеть в этом прорыв. Прорыв у него, в создании великого американского романа, в «Гекльберри Финне». Но атеизм сам по себе – это вещь очень мужественная, красивая, даже, может быть, прагматически полезная, но она имеет определенные пределы. Если ты в какой-то момент не слышишь рядом с собой «слышу», если тебе не отвечает отец, Бог, сила, то скатиться в отчаяние очень легко. Есть эта опора или нет, объективно мы не можем решить. После смерти поймем, и то не факт. А потому что я боюсь, что некому будет понимать, потому что мы превратимся в нечто другое. Мы станем частью того потока, в котором наша личность может быть и растворится. Это мы не знаем, как это бывает. Догадываться можем. Но одно несомненно. Если рядом с вами есть этот источник света, вам проще вести себя хорошо. Вести себя достойно. Это упрощает хорошее поведение, а значит, это, скорее всего, является объективной истиной. Если нет, то нет, но это же такая вещь, понимаете, вопрос личной оценки. Поэтому я против того, чтобы публично рыдать. Можно делать проявления своих чувств сколь угодно публичными, но тогда, мне кажется, это должны быть другие чувства. А признаваясь в своем бессилии, вы унижаете себя и читателя. А кроме того, мне кажется, что, уважая читателя, надо сегодня с ним говорить не просто с уважением, а с пафосом. Пафос – это сегодня востребованная вещь. Я убедился, кстати говоря, что вот вел я сейчас семинар по стихосложению в прямой речи. Я убедился, что сегодня воскрес жанр готической баллады. Война всегда очень этому жанру способствует. Жанр готической баллады сегодня наиболее актуален потому, что как бы завернулся край реальности и стали видны те механизмы, которые ею движут. Механизмы, в общем, божественные, механизмы в основном религиозные. Мне мучительно жалко людей, которые этого не видят, потому что это какая-то слепоглухонемота. А когда вы видите, что все, чему нас учили, правда, и что мир, он устроен нематериально, нематериальный интерес в нем давлеет всему, не прагматический интерес определяет все, не социальные, не экономические предпосылки движут людьми. Когда вы видите, что мир несколько сложнее и богаче, чем вам представляется, пусть даже вы видите это в критические, в страшные минуты, в минуты, когда вот сейчас обстреливают Одессу. Но вы видите в людях какие-то источники сопротивления, которых вы не предполагали, о которых вы не знали. И эти источники сопротивления сами по себе способны, я думаю, многим внушить и надежду, и более трезвое понимание вещей. Ну, нечего говорить о том, что в сегодняшнем мире вообще оптимизм, наверное, самое дорогое вещество. Не дешевый такой оптимизм, там все будет хорошо, не парься, старик, вот это все. А высокий оптимизм, который предполагает некоторую осмысленность мироздания. Некоторую ненапрасность нашего пребывания здесь. Вот такой метафизический оптимизм, в нем, на мой взгляд, лежит очень большая заслуга и очень большое достоинство. Значит, несколько вопросов я поотвечаю. Ваше мнение о книгах Михаила Гиглашвили. «Тайный год» мне совсем не понравился. Ну, то есть, просто никакого впечатления. А «Чёртово колесо», ну, наверное, это имеет право быть, наверное, это кому-то интересно. Мне это не интересно совсем. Я, понимаете, стал в последнее время таким более откровенным, что ли, человеком, потому что, ну, прошло время делать вид, что я всем хочу угодить. Михаил Гиглашвили известный и влиятельный писатель, и нравится, так сказать, ему, мне совершенно незачем. Поэтому я могу честно сказать, что мне неинтересно то, что он пишет. Неинтересна эта среда, неинтересна эта стилистика. А кому-то интересно, ради бога. Но это мимо меня. Могу я это себе позволить? Могу. И кроме того, я по отношению к героям этой книги «Чёртово колесо», к этой, ну, условно говоря, золотой, не золотой, но такой тбилисской молодежи 90-х годов или там вокруг них, я чувствую к ним легкую брезгливость. Потому что эти люди живут не теми интересами, которые есть у меня и у моего круга. Меня интересует достижение совершенства в какой-либо области. А их оно, по-моему, не очень интересует. Ну, мне грустно это все говорить, но это неприятные мне люди. И точно так же, как герои сериала «Слово пацана», мне совершенно неинтересны.